Мир вам! Рад видеть вас! Слава Господу! Вся слава только Ему, только Ему. Он достоин славы. А я, с своей стороны, благодарю Бога за то, что вижу вас, вижу лица ваши. И хочу делиться Божьим Словом. Понимаю, что у нас не так много времени, как, может быть, хотелось бы, учитывая погодные условия. Мы начинаем в какой-то мере уже готовиться, я думаю, вы раньше, к празднику, к 40-летию церкви. И думаю, что слова поздравления, в том числе от тех, кто не смог быть, я передам уже непосредственно в праздничное служение. А сегодня хочу поделиться одним местом Священного Писания. И прежде чем прочту, хочу сказать, я думаю, меня проповедники в особенной мере поймут. Естественно, когда в какой-то другой церкви делишься словом, то стоит вопрос, размышляешь, какое слово передать. И я думаю, что ответственность за духовное состояние церкви лежит на служителях поместной церкви. Они должны, старший пастор, пасторы, кто проповедует, они должны, скажем так, передавать всю истину Божьего Слова. Они должны реагировать на какие-то события, происходящие в церкви, и, соответственно, этому учить людей. На праздник мы говорим праздничную проповедь, на похоронах говорим траурную и так дальше. Вместе с тем, я так думаю, ну, гость, не гоже гостю там что-то такое говорить и корректировать, но я так рассуждал, думаю, ну, гость я или не гость? С одной стороны, гость, потому что редко бываю. Опять же, тут же себя ловлю на мысли. Я уже 11-й раз с 2015 года, как передал служение старшего пастора Олегу Ивановичу. Думаю, что это немало, с одной стороны. С другой стороны, редко все равно. И потому я верю, что это слово, которым хочу поделиться, оно является и для меня, и для других церквей, и для вас, мои дорогие, любимые братья и сестры, Минская Церковь Благодать. Второе послание Тимофею, 1 глава, 13 стих. Я прочту этот отрывок, стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе». Павел пишет это Тимофею. Он говорит о том, что я тебе говорил, я тебе наставлял, я делился не своими философскими размышлениями, я делился тем, что я принял от самого Господа. И мы принимаем слова Павла как слова человека, который действительно пишет и формирует в какой-то мере новозаветное учение. От Господа он это делает. И он понимает, что людям, которые приходят на его место, будет свойственно что-то делать по-другому, и это нормально, с одной стороны. И вместе с тем есть что-то незыблемое, неизменное. Говорит, держись образца. И прежде чем к этому слову, хочу сказать, где-то я прочел, может быть, вы слышали это выражение, говорят, Уинстон Черчилль сказал такие слова. Потом я слышал это и от других людей. Неважно, кто-то сказал. Если, говорит, в молодости ты не был реформатором или радикалом, то у тебя не было сердца. А если в зрелости ты не стал консерватором, то у тебя нет ума. А я думаю, а я уже не просто в зрелости, а я уже в старости. Что должно быть? Сердце, ум. Это не есть старческое брюзжание. Два вектора развития событий могут иметь место с возрастом человека. Либо он начинает брюзжать, все, недоволен. Вы не такие, в наше время было не так, а вы богатыри, не вы. Все. А другая сторона, когда человек начинает с возрастом по-другому смотреть, анализировать, видеть что-то. Мне думается, что Господь позволяет видеть и состояние людей, и состояние церквей. И я в переживаниях, с одной стороны, с другой стороны, в благодарности Господу, потому что Божья церковь, и Бог ведет и будет вести свою церковь, и доведет ее до конца. И действие Божьей благодати увеличивается. Господь готовит свою невесту. Господь трудится над каждым сердцем. Господь хочет облечь нас в эти одежды святости, праведности, что мы были готовы к Его приходу. И с другой стороны, дьявол свою работу увеличивает, усиливает, ищет какие-то пути, чтобы обольстить, чтобы увести людей с истины Божьего Слова. Лаодикия все больше и больше дышит. Состояние церкви последнего времени. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Господь говорит, ты не знаешь. А он не хочет знать. Лаодикия. Люди, ссылаясь, говорят, ну, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Так написано. Не найдет, значит, веру. Значит, все нормально. И все задремали и уснули. 25 глава Матфея. Когда жених возвращается, все задремали, уснули, поэтому нормальное состояние откинуться, расслабиться, задремать. Ну и... А я не верю этому. Это библейские слова, но это одна часть. А другая часть говорит о том, что мы с вами принадлежим не к девам, которые встречают жениха, а мы с вами принадлежим к церкви Господа Иисуса. Мы Его невеста. И невеста не будет спать, ожидая жениха. Невеста будет готова. Аминь. И потому мне хочется этими словами вдохновить. Держись образца здравого учения. Что такое образец? Или эталон, или некий стандарт, если хотите. Это значит нечто, с чем мы сравниваем все остальное. Какие-то меры физических величин мы сравниваем или что-то другое. Это, соответственно, какое-то, скажем, средство хранения этой физической величины. Если говорить о таких вещах, как длина, вес, время, то есть возле Парижа, во Франции, есть целое международное бюро по хранению мер. То есть там хранятся эти эталоны. Условно, 1 килограмм, некий сплав определенный. Там хранится в виде какого-то цилиндра или гирьки. И это настоящий килограмм. Все остальные килограммы сравниваются с тем, потому что у каждого может быть свой килограмм. А там эталон, там образец, там стандарт. И на эту тему я вспоминаю одну историю или притчу. Наверное, притча, но я ее прочитал, это было раньше. Еще в одной из европейских стран одна семья занималась своим сельским хозяйством, и жена изготавливала масло в виде такого круга. Это масло весом 1 килограмм, такой круг, они поставляли в местный магазин. Были достаточно близкие отношения между хозяином магазина и, соответственно, этим человеком, который работал. И он принимал хозяин, продавал. Время было такое, что люди были бедными, весы мало у кого имелись. Ну, хозяин магазина вроде вначале не имел, потом приобрел и взвесил это масло, этот круг. И обнаружил, что то, что он брал и другим людям продавал, как килограмм, там было 900 грамм. Он возмутился. «Как ты так меня дуришь?» Что ты так делаешь? Ты обманываешь. Больше не приноси мне твое масло. Этот бедняк опустил голову и говорит, ну, у нас нет весов, господин. Но мерой для нашего масла был килограмм сахара, который я купил у тебя. И я на это равнялся. У каждого может быть своя мера, что я хочу сказать, вы понимаете. Но когда мы говорим, держись образца здравого учения, то это не человеческий взгляд, это не философия, это не традиция, это не культура, которая меняется. И мы живем в определенной культуре, мы одеваемся, мы ведем себя, мы в обществе. Что-то меняется. Но когда я говорю о эталоне, о образце, это неизменно. И вы понимаете, что речь идет о учении Господа Иисуса. И так же, как Он сам по себе неизменный, так Его учение неизменно. в этом же втором послании Тимофею, во второй главе, 13 стих, мы находим: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если неизменный Бог, то неизменно Его Слово. Если Его Слово менно, если Его Слово изменчиво, если Его Слово мы можем трактовать, как мы захотим, то, соответственно, сам Бог получается неверный. А Писание говорит, Он себя отречься не может. Я уже не буду цитировать конкретно, в числах есть «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Он верный Бог, он верен и праведен. Соответственно, его слово верно и праведно. И мы верим, что оно неизменно. Хотя мы живем как раз в такое время, 2 Тимофею, 4 глава, 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И когда-то я с вами делился, помню, именно на этот отрывок слово «льстил», будут избирать учителей, которые будут льстить. Это значит, будут доставлять удовольствие кому-либо, какое-то чувство удовлетворять. Дословно здесь щекотать слух. Будут избирать таких учителей, которые будут щекотать ушки. Очень, между прочим, приятное, когда маленький ребенок своей рученькой, я помню еще, когда мои детки или внуки, ох, так хорошо. И так вот реакция человека, он ищет такого учения слова, но Божье слово, здравое, оно не всегда будет щекотать наш слух. Вообще слово «здравое», вот как здесь написано, я держусь этого текста, этого стиха, хочу сказать, что слово «здравое» – это перевод греческого слова «гугиайно», «гигиена», иначе говоря. То есть здравость – это некая гигиена. И мы понимаем, люди, живущие в современном обществе, люди, соблюдающие гигиену, это некие правила, меры, направленные на соблюдение чистоты и, соответственно, на сохранение своего здоровья, на предупреждение от болезней. И особенно, уверен, мы на это стали обращать внимание, пандемия отчитала, что говорит, ну, что-что, но пандемия отучила людей, так оно не так, не знаю, отучила людей, чтобы они своей рукой касались часть тела, лица и везде там, потому что легко передать какую-то заразу. Руки надо мыть и так дальше. Взрослые учат детей, родители своих деток этому учат. Но не каждый на это хочет обращать внимание. Духовная гигиена, она приводит к духовной, соответственно, чистоте. Она приводит к предохранению от неких духовных болезней. Значит, если я буду держаться образца здравого учения, именно здравого, вот этого гигиенического, если хотите, то, соответственно, у меня будет какая-то выработана защита от болезней. Я не буду легко подвергаться воздействию демонических сил. Я буду защищен. У меня будет некий иммунитет. И опять же, насколько он необходим и в нашем духовном мире. Здравое учение. Я хочу акцентировать ваши слова на вот этом выражении. Все-таки здравое учение. В чем оно? Первое. Здравое учение, я понимаю, это христоцентричность. В нашем евангельском учении центром, целью, той личностью, к которой мы движемся, является только Иисус Христос. Через Него мы с вами спасены. Его кровью мы омыты. Его жертвой мы оправданы. Он наш и Спаситель, и Господин. И потому, если в учении не видно, не слышно, не прослеживается личность Иисуса Христа, это не здравое учение. Опять вспоминаю одну историю, которую прочитал. Разные церкви по-разному строят свой уклад. И в одной деноминации, вот старшие служители, они направляли будущих пасторов или настоящих, то есть не церковь сама определяла, а определяли другие. Ну и пришел в церковь выпускник современного библейского учебного заведения, он начитан, он современен, он грамотен, и он начал в своих проповедях различные философские взгляды, различные религиозные споры и так дальше. Люди, простая, обычная сельская церковь, они нуждаются в слове, они терпеливо слушают, они терпеливо сносят. А потом однажды кто-то написал записку, и пастор, прежде чем проповедовать, поднялся за кафедру, вот как я, и на кафедре лежит записка. Записка со словами с Евангелия Иоанна, 12 глава, 21 стих. «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Отреагировал весьма резко этот человек. Вместо того, чтобы слушать то, что я говорю, они начинают меня здесь учить. А потом стал задумываться. А потом стал искать лица Божьего. А потом стал приближаться к трону Небесного Творца. И обнаружил, что действительно его учение где-то в какой-то мере уклонилось от той простоты во Христе. И он стал больше акцент делать на Иисуса Христа, на его и спасение. Не на то, что он Господин, на то, что мы ему должны подчиняться. Люди ожили, церковь обрадовалась. И однажды он поднимается опять проповедовать, и лежит опять записка, опять слова с Евангелия Иоанна. В данном случае уже была Евангелие Иоанна, 20 глава, 20 стих. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Христоцентричность нашего учения. Я не обращаюсь здесь к проповедникам, служителям. Я обращаюсь к вам, мои братья и сестры. Я хочу во втором собрании говорить не эту тему, но в этом же укладе, потому что мы ищем учения, мы ищем слово. Мы пришли сюда не потому, что нам некуда деть время в этот жаркий день. Вы здесь находитесь, потому что все мы нуждаемся в слове от Господа, как мы уже это слышали. И потому, как важно понимать, чье слово мы слушаем. Второе. Здравое учение базируется на Божьем страхе. Я так скажу. Базируется на Божьем страхе. В книге пророка Исаии, в 6 главе, в 3 стихе, мы читаем о том, что видел Исаия в год смерти царя Озии или Азарии, в другом переводе. И он видел Господа, сидящего на троне. Вокруг него стояли серафимы. И 3 стих. «И взывали они, серафимы, друг ко другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Признаюсь, для меня было как какое-то когда-то откровение, я услышал из уст другого брата, он обратил внимание, говорит: посмотрите, что говорит небесное воинство там у его трона. Вот современные мы, проповедники, мы бы больше говорили бы «благ, благ, благ», то есть «добр», «милостив Бог», «любящий», «прощающий». И это правда. И это правда. Но также правда с другой стороны. Свят, свят, свят. А святость – это норма жизни. А святость – это страх Божий. А святость – это отделение от того, что окружает нас. Бог такой, и Он хочет, чтобы мы были такими. Он свят. Как я сказал, на святости Божией. Видите, мы все люди, все мы сотканы из одной человеческой природы здесь на земле. Мы ищем и в учении, ищем таких простых решений наших вопросов. В Америке была проведена такой опрос. Какие темы проповедей больше всего хотели бы слышать люди? Вот интересно, да, какую тему вы бы хотели? И отвечая, люди назвали, таких вырисовалось три самых основных темы. Это как получить, как быстро получить ответ на молитву, как устроить счастливую семью, как избежать конфликта в семье. И людям что хотелось? Чтобы проповедники назвали. Итак, как получить ответ на молитву? Вот три шага. Вот две кнопки или четыре кнопки. Нажми первую, вторую, третью, четвертую, и будет ответ. Все. Никаких проблем. Все просто. Инструкция написана, и я не хочу себя утруждать. Слово Божие не утруждает. Учение о Иисусе Христе не является каким-то тяжелым. Оно, Евангелие, это легкая весть. С одной стороны, с другой стороны, она напрягает. И мы не можем облегчить суть Евангелия. Мы, если говорим о Божьем страхе, то должны стоять в этом страхе. И на все вот эти вопросы я бы так просто ответил. Знаете, как бы я ответил бы? Имей страх Божий. Ты хочешь получить ответ на молитву? Научись молиться. Научись входить в присутствие Божие. Не говори просто много слов. Может быть, надо и много слов. Молитва требует времени. Но иногда мы дежурные слова произносим, а мысли где-то другом. Иногда замечаешь, человек молится, а одновременно рассуждает, и он что-то произносит. Когда страх Божий, осознание того, что ты стоишь перед Богом, перед всемогущим Богом, и Бог доверил, Бог дал право тебе, ты через кровь Иисуса вошел в Его присутствие, то некое благоговение будет охватывать человека. Однозначно. Это значит, Бог будет слышать молитву. Я так благодарен Богу за различные социальные служения, которые имеют место. И церковь занимается этим, реабилитация, семинары по устройству семей, лекции по тому, как должен поступать жених, невеста, соответственно, муж, жена. Все это правильно, все это хорошо. А я опять рассуждаю и думаю. Вот время моей молодости, это значит, наши духовные отцы были и еще раньше. Ведь вот не было никаких семинаров на библейские темы. Ведь библейской школы, воскресной школы не было, как таковой. Все, что я помню в своем детстве, да, отец не разрешал, не пускал, где-то, когда-то, тайком от него, с матерью или даже сам, был в собрании. Слушал проповедников, ничего не понимал, только помню, что они проповедовали. Но хотелось быть. Что-то было внутри, я так благодарен Господу, что было это желание. И сегодня, когда мы делаем акцент, как сохранить семью, там особенно много проблем, семьи разваливаются, жены, что на них нашло, дорогие сестры, не знаю, ну, у нас не такая большая церковь, а уже не один случай такой. Вдруг говорят, да, мой муж грубый, так слушай, 8 детей у тебя. Уже, ну, уже как-то с любовью выражали или с грубостью, чем вы занимались, не знаю. Ну, нормальная же семья, все было нормально. И все нормально остается, но вдруг что-то произошло. Нет, я не хочу жить. И уже мы думаем, ну, надо ее наставить, надо ей дать материал, как должна поступать жена, как она должна. Все правильно, все хорошо. А я смотрю, да элементарного нет, страха Божьего нет. А нет страха Божьего, все, ничего не поможет. Принесешь цветы, неси цветы. Мужья, несите своим женам. Это правильно, хорошо. Но хочу сказать, найдется кто-то, кто принесет больший букет. Если она только на цветы реагирует, миллион алых роз кто-нибудь принесет и купит. А если страх Божий есть, послушайте, мы будем стоять в истине здравого учения. И третье. Страх или здравое учение – предусматривает личную жертвенность. Да-да. Это значит, что когда проповедник или служитель, или мы ищем какого-то учения в интернете, если там прослеживается что-то другое, желание обогатиться, желание получить ваши лайки, соответственно, ему заработать, а нет желания пожертвовать своим служением, своей жизнью, значит, там нет этой уже здравости. Именно послание римлянам, я прочитаю, 12 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего». Подчеркиваю, когда в здравости нет этой жертвенности, то это уже не здравость. Жертвенность наша, она прослеживается во всем. Нам приходится делать выбор, когда речь идет о том, что мы пойдем в собрание, мы, подчеркиваю, значит, жертвуем нашим каким-то, может быть, временем сна или отдыха. Когда приходит к Господу человек, чьи близкие не знают Бога и против Него, ему приходится жертвовать интересами своей семьи, но он приобретает что-то большее. Даже в церкви, находясь, я не знаю, замечали вы или нет, сложно иногда быть человеком, который по-настоящему пробужден, который вот хочет быть в этой здравости и хочет в этом жить, а его даже окружение христианское или так называемое христианское не всегда понимает. Думаю, что водители меня больше поймут. Вы долго ехали, целый день, вечер, хочется спать, а вам путь предстоит еще, дорога далекая. И вы говорите, нет, я буду ехать. И тогда кто-то из пассажиров говорит, ну, чтобы ты не уснул, я вот с заднего сиденья пересяду рядом с тобой, я буду беседовать, я буду тебя как-то отвлекать, чтобы ты бодрствовал, чтобы ты не уснул. Ну, давай, хорошо. Он садится, вы едете, через какое-то время ваш попутчик, и тишина. И потом смотришь, посапывает, похрапывает. Он не за рулем. Он не несет ответственности, он спокоен. А ты за рулем. А ты должен бодрствовать. А еще, если на эту тему сна и пробуждения, я думаю, что всем приходилось когда-нибудь ночевать с обществом людей. Ну, в большой комнате, где-то вы были, может, в поездке, или семья большая. Скажем, в одной спальне, как казарма, ну, маленькая. Человек, скажем, 8-10 одновременно спят. Спят. Утро, 6 утра, или 5 вы привыкли вставать, или 7, ну, неважно. Вы проснулись. Вы хотите уже бодрым стать и чем-то заниматься. А все спят. Вы встали, вы хоть и тихонько стараетесь. Вы начинаете одеваться, и кто-то рядом. Ну, что ты споролся? Ну, дай ты поспать. Да что ты, в конце концов, день выходной, ты не дашь поспать. Вот реакция людей на пробуждение. Да давай и ты вставай. Не-не-не, я попозже, я хочу поспать. И вот когда мы в этом состоянии определенного, может быть, даже духовного одиночества, я думаю, что есть люди, которые меня понимают. Я неоднократно в разных сферах проходил это, и я понимаю, как хотелось бы, чтобы рядом стояли люди, которые, наоборот, поддержали бы какой-то порыв, какое-то доброе желание. Может быть, оно и в этом человеке пробужденном скоро уйдет, но вот этот миг, даже этого мига нету. И потому как важно, чтобы мы продолжали бодрствовать. Наш хор в нашей церкви, может быть, здесь тоже поет, я не помню, поет один такой гимн, и там такие слова. «Перед рассветом сгущается тьма». Трудное время стоять на посту. Перед рассветом борьба тяжела. Хоть на минуту склонить бы голову. Перед рассветом нельзя задремать. Силы так мало, душа устает. Помни, тебе надо бодро стоять. День долгожданный уж скоро придет. Мне хочется сказать каждому, кто сегодня здесь, давайте держаться этого образца. Давайте стоять в этой истине. Давайте при необходимости быть готовым пожертвовать. Но даже, подчеркиваю, если мы видим и думаем, что, может быть, другие уснули, Илья когда-то оказался в таком состоянии, разбит, бежит и говорит, «Господи, остался я один, и души моей ищут. Ты видишь, Господь, жертвенники твои разрушены». Ты видишь, Господь, сыны Израилевы завет оставили. Я остался один. А Господь его успокаивает. Но ты не один. Я соблюл себе 7000 человек, чьи колена не преклонились пред Ваалом. У меня есть люди. Я хочу сказать, Божья церковь остается той церковью, которая не уснет, верю, не задремет, верю, будет ожидать пришествия. Даже если нам кому-то придется приносить какие-то жертвы. Еще один пример, исторический пример. В годы, когда уже христианство пришло на территорию Римской империи, и Рим считался уже христианским городом, тем не менее продолжались еще гладиаторские бои. Вы знаете, что это такое? Когда два человека, скажем, с мечом, друг против друга, воюют, чтобы убить другого. И толпа, огромная толпа наблюдает за этим зрелищем, кровожадная толпа, удар, чей-то голова чья-то полетела, возглас, эмоции. И вот был некто отшельник, христианин, в пустынях, монах, как хотите назовите, имел близкую связь с Богом. Телемах его звали. И Бог сказал ему: иди в Рим. Он, не понимая, пришел. Это было как раз время гладиаторских боев. Он пришел на эту сцену, 80 тысяч человек, которые именовали себя уже в какой-то мере кто-то христиане, в большей части уже христиане. И они наблюдали за гладиаторским боем. Он не выдержал. Как люди, которые могут называть себя христианами, как они на это смотрят? Как они этому рады? Как они позволяют другим бить друг друга? Он выскочил на эту сцену, он стал между гладиаторами, которые уже начали сражение. Те остановились. Распорядитель недоуменно, потому что толпа зашумела, завозмущалась, дал команду, его отодвинули, бой продолжился. Телемах снова выбегает, снова становится. И тогда ведущий дает другую команду. Взмах меча, и голова Телемаха отрублена. На мгновение воцарилась тишина. 80 тысяч зрителей застыли. И вдруг им пришло осознание, что вот здесь святой человек умер ради правильной идеи. История говорит, что с того времени в Риме никогда больше не было гладиаторских боев. Один человек остановил эту кровожадную машину. Я не хочу касаться вопросов политики сегодня. Я понимаю состояние моей родной Белоруссии, которая где-то на перекрестке между этими державами, между этой мясорубкой военной. Но я верю, тот Бог, имя которому князь мира, не этого мира, а князь настоящего, божественного мира, наш Господь Иисус Христос. Когда Исаия говорит, перечисляя его имена, нарекут ему имя, и там князь чудный, отец вечности, и вот князь мира. Я верю, что этот божественный мир, он пребудет над людьми, ищущими Господа, над вами, над нами, братья мои и сестры. Я верю в силу крови Иисуса Христа. Я хочу снова сказать, возвращаясь к этому месту, держись образца здравого учения. Держись. Даже если люди ищут чего-то другого, даже если люди будут не держаться, потому что, в принципе, держаться это требует каких-то усилий, какого-то усердия. Нам не хочется усердия, нам хочется все налегке. Но здесь есть то, что мы, Господь своей стороны, сделал ту часть, которую Он должен был сделать. Если хотите, слово «должен» уместно, неуместно, но я употребляю, потому что Он умер за нас. Он открыл нам дверь спасения. Он предложил нам войти. Он сказал: «Приди, раб, и вместе со мной раздели мое царство». А от нас с вами зависит, пойду или не пойду, последую или не последую, захочу или не захочу. Я желаю, чтобы Бог благословил Минскую церковь благодать. И в этих условиях, и в условиях политических, и в условиях экономических, и в условиях, может быть, даже вот таких температуры не самой, может быть, благодной, приятной, но чтобы вы оставались верными Господу. Пусть Бог благословит вас, дорогая церковь. Держись образца здравого учения. Это значит, держись того, что Господь в своем слове сказал, держись того, что Господь верен, неизменен, и не ищи каких-то других путей, иди за Господом. Пусть Бог благословит вас. Давайте поднимемся. Давайте вместе Откроем уста наши, воздадим Господу славу, поблагодарим Его за то, что Он живой Бог, и пусть Его имя будет прославлено. Молимся Господу нашему. Аллилуйя. Аминь.